Когда Лира спустилась, влажная и чистая, они пошли искать ей одежду. Неподалеку обнаружился универмаг, довольно убогий, как и все окрестные домики, на взгляд Уилла. Товар в нем был немного старомодный, но они нашли для Лиры клетчатую юбку и зеленую блузку без рукавов с карманом для Пантелеймона. Лира наотрез отказалась надевать джинсы. Не помогли даже уверения Уилла в том, что большинство девочек в его мире их носят. «Это штаны!» — сказала она. «А я девочка! Не говори глупостей!» Уилл пожал плечами. «Главное, что клетчатая юбка не бросается в глаза, а остальное неважно». Прежде чем уйти, он положил на прилавок у кассы несколько монет. «Что ты делаешь?» — спросила она. — Плачу. За все вещи надо платить. Разве в вашем мире это не принято? — Уж здесь-то явно не принято. Думаешь, все эти дети за что-нибудь платят? Спорим, что нет?
— У них свои правила, а у меня свои.
— Если будешь вести себя как взрослый, призраки тебя слопают, — сказала она, тут же пожалев об этом. Наверное, ей лучше было бы постеречься и не дразнить Уилла. При дневном свете они увидели, какие ветхие здания стоят в центре города и как близки некоторые из них к тому, чтобы превратиться в руины. Дороги, покрытые выбоинами, не ремонтировались. Окна были разбиты, штукатурка отваливалась. И все же следы былой красоты и великолепия еще не исчезли полностью. За лепными арками открывались просторные зеленые дворы, а некоторые величественные здания выглядели как настоящие дворцы, хотя ступени их парадных лестниц потрескались, а дверные рамы отошли от стен. Похоже, жители Чигатце не любили сносить обветшавшие дома и строить новые. Вместо этого они явно предпочитали без конца латать свои старые обиталища. По дороге к бульвару Уилл с Лирой забрели на маленькую площадь с башней посередине. Это было самое древнее строение из всех, что они здесь видели. Простая башня с зубчатым парапетом наверху, высотой в 4 этажа. Освещенная ярким солнцем, она была погружена в тишину. И в этом было что-то завораживающее. И Лиру, и Уилла тянуло заглянуть в полуоткрытую дверь, к которой вели широкие ступени. Но оба они смолчали и неохотно прошли мимо. Когда они добрались до бульвара с пальмами, Уилл велел девочке искать небольшое угловое кафе с зелеными металлическими столиками, вынесенными на тротуар. Через минуту она его нашла. Теперь, днем, оно казалось совсем маленьким и убогим. Но это было то самое место. Оцинкованная стойка с кофеваркой «Экспресс», тарелка с недоеденным ризотто, от которого уже пованивало. «Это внутри?» — спросила Лира.
«Нет, посреди бульвара. Смотри внимательно, нет ли кого поблизости».
Но они были одни. Уилл привел свою спутницу на лужайку под пальмами и огляделся, чтобы как следует сориентироваться.
«По-моему, оно где-то здесь», — сказал он. «Когда я пролез в него, мне был виден самый краешек того большого холма вон за тем белым домом. Потом я повернулся сюда и увидел кафе. А еще...»
«Как оно выглядит? Я ничего не вижу».
«Его ни с чем не спутаешь. Раньше ты наверняка не видала ничего подобного».
Он озирался по сторонам, Может быть, оно исчезло, закрылось. Он нигде не мог его найти. И тут вдруг он заметил его. Сделал шаг влево, потом вправо, следя за краем окна. Он обнаружил, что и отсюда, так же, как прошлой ночью из Оксфорда, окно можно увидеть только спереди. Если зайти за него, оно становится невидимым. И освещенная солнцем трава за окном ничем не отличалась от травы по эту сторону, хотя между ними была какая-то неуловимая разница.
«Вот оно!» — сказал Уилл, убедившись, что ошибки нет.
«Да, да, я вижу его!» Девочка была вне себя от возбуждения. Она казалась такой же изумленной, каким был он сам, когда с ним заговорил Пантелеймон. Не в силах усидеть у нее в кармане, Дэймон вылетел оттуда в виде осы и несколько раз с жужжанием пронесся сквозь окно и обратно, пока она старательно приглаживала руками непослушные, еще слегка влажные волосы.
«Держись от него с краю», — посоветовал Уилл. «Если станешь прямо перед ним, люди увидят твои ноги без туловища и здорово удивятся. А я не хочу, чтобы кто-нибудь нас заметил».
«Что там за шум?»
«Машины. Это участок Оксфордской кольцевой дороги. Там всегда большое движение. Нагнись и загляни туда сбоку. Вообще-то сейчас неподходящее время суток. На улицах слишком много народу. Но если мы отправимся в мой мир посреди ночи, все места, в которые нам нужно попасть, будут закрыты. Но ничего, главное проскочить в окно, а там мы легко смешаемся с местными жителями. Ты иди первая. Просто ныряй внутрь и сразу отбегай подальше от окна».
У Лиры был маленький синий рюкзачок, который она надела еще в кафе. Теперь она скинула его с плеч и взяла в руки, а потом нагнулась и заглянула в окно. «Ух ты!» — вырвалось у нее. «Так это и есть твой мир? Он совсем не похож на наш Оксфорд. Ты уверен, что это именно в Оксфорде?»
«Конечно, уверен. Когда окажешься там, прямо перед собой увидишь дорогу. Иди по ней влево, а чуть дальше на перекрестке сверни направо. Эта вторая дорога приведет тебя в центр города. Только убедись, что видишь окно, и хорошенько запомни, где оно находится. Поняла? Иначе обратно не попадешь».
«Ладно», — сказала она, — «я запомню». Прижав рюкзачок к груди, она нырнула в окно и исчезла. Уилл присел, чтобы посмотреть, куда она отправится, и увидел ее на лужайке в своем Оксфорде. Она стояла там, а Пан, по-прежнему оса, сидел у нее на плече. Насколько Уилл мог судить, никто не заметил появления девочки. Всего в нескольких метрах от нее проносились легковушки и грузовики, и ни у одного шофера на этой сложной развязке не было времени, чтобы посмотреть в сторону на непонятную дыру в воздухе. Даже если бы они могли ее видеть. А от людей, идущих по другой обочине шоссе, ее закрывало автомобильное движение. Вдруг раздался визг тормозов. Крик. Удар. Мальчик припал к земле, наблюдая. Лира лежала на траве. Автомобиль затормозил так резко, что ехавший сзади фургон врезался в него и толкнул вперед. А Лира не шевелилась. Уилл кинулся следом за ней. Никто не заметил, как он прошмыгнул в окно. Все взгляды были устремлены на машину с помятым бампером, на водителя фургона, вылезающего из кабины, и на лежащую девочку. «Я ничего не могла сделать. Она выскочила прямо передо мной.
— сказала женщина средних лет, сидевшая за рулем легковой машины.
«Вы ехали слишком близко!»
— накинулась она на водителя фургона.
«Да ладно вам!» — ответил тот. «Что с ребенком?»
Он обращался к Уиллу, который уже стоял рядом с Лирой на коленях. Уилл поднял глаза, осмотрелся, но ничего особенного не увидел. Винить в случившемся можно было только его самого. Лежащая на траве Лира приподняла голову, часто моргая. Уилл заметил около нее осу Пантелеймона, ошалело ползающего по стеблю травинки.
«Ты цела?»
— спросил Уилл.
«Пошевели руками и ногами».
«С ума сошла!» — воскликнула женщина из машины.
«Прыгает прямо под колеса! Хоть бы разок поглядела на дорогу! Что мне теперь делать?»
«Ты жива, дочка?» — спросил водитель фургона.
«Да», — пробормотала Лира.
«Все на месте».
«Теперь пошевели ступнями и кистями», — настаивал на своем Уилл. Она послушалась. Переломов нигде не было.
«Все в порядке», — сказал Уилл. «Я о ней позабочусь. Ничего страшного». «Ты ее знаешь?» — спросил водитель. «Она моя сестра», — сказал Уилл. «Все нормально. Мы живем тут, за углом. Я отведу ее домой».
Лера уже сидела. Поскольку она явно не слишком пострадала, женщина переключила внимание на свой автомобиль. Другие машины ехали мимо двух стоящих на месте. Шоферы с любопытством, свойственным всем посторонним, косились на маленькую сцену. Уилл помог Лире подняться. Чем скорее они уберутся отсюда, тем лучше. Женщина и водитель фургона поняли, что их спор будут продолжать агенты страховых компаний, и стали обмениваться адресами. Но тут женщина заметила, что Уилл уводит прихрамывающую Лиру прочь.
«Погодите-ка!» — окрикнула она их. «Вы будете свидетелями. Мне нужны ваши имена и адрес».
«Я Марк Рэнсом», — сказал Уилл, оборачиваясь. «А это моя сестра Лиза. Мы живем на Борн Клоуз, 26.
Индекс?»
«Никак не могу запомнить», — сказал он. «Простите, но я должен отвезти ее домой».
«Прыгайте ко мне в кабину, я вас доброшу»,
— предложил водитель фургона.
«Нет, спасибо, тут пешком ближе, честное слово».
Лира хромала не так уж сильно. Она двинулась вместе с Уиллом по лужайке мимо грабов. Дойдя до первого угла, они тут же свернули за него. Там они уселись на низкой садовой ограде.
«Сильно ударилась?» — спросил Уилл.
«Ногу ушибла, а когда упала, немножко стукнулась головой», — ответила она. Но ее больше волновало содержимое рюкзачка. Она порылась внутри, вынула что-то маленькое и тяжелое, обернутое в черный бархат, и развернула его. При виде аллитиометра глаза Уилла расширились от удивления. Крохотные картинки вокруг всего циферблата, золотые стрелки и еще одна, тонкая и длинная. Красивый увесистый корпус. От всего этого у него захватило дух.
«Что это?»
— спросил он. «Мой аллитиометр. Он говорит правду. С помощью символов. Надеюсь, он не разбился». Прибор и в самом деле оказался цел. Руки у Лиры дрожали, и длинная стрелка плавно качнулась туда-сюда. Девочка убрала аллитиометр в рюкзак и сказала: «Никогда не видела столько повозок и всего остального. Я и подумать не могла, что они так быстро носятся».
«Разве у вас в Оксфорде нет машин?»
«Не так много, и они не похожи на ваши. Я к этому не привыкла, но теперь все в порядке».
«Ладно, в следующий раз будь осторожнее. Если ты попадешь под автобус, Или потеряешься, или угодишь еще в какую-нибудь историю, они поймут, что ты не из этого мира, и станут искать дорогу, по которой ты пришла».
Он отчитывал ее гораздо суровее, чем она заслужила. Под конец он сказал:
«Да, кстати, если ты и дальше будешь делать вид, что ты моя сестра, меня вряд ли поймают. Они ищут парня, у которого сестры нет. А если я пойду с тобой, я смогу научить тебя переходить дорогу так, чтобы при этом не расстаться с жизнью».
«Хорошо», — покорно сказала она.
«И деньги. У тебя их наверняка нет. Да откуда у тебя могут быть деньги?» «На что ты думала покупать еду и всякое такое?»
«У меня есть деньги», — сказала она и вытрясла из кошелька несколько золотых монет. Уилл недоверчиво посмотрел на них.
«Это что? Золото? Настоящее? Если люди его увидят, они обязательно начнут задавать вопросы. Тут и сомневаться нечего. Это большой риск. Я дам тебе немного денег, а свои монеты спрячь подальше и никому не показывай. И помни, ты моя сестра, и тебя зовут Лиза Рэнсом».
«Лизи. Когда-то я уже притворялась, что меня зовут Лизи. Сейчас я вспомнила».
«Ну ладно, пускай будет Лизи, а я Марк. Не забывай».
«Хорошо», — покладисто сказала она. Было ясно, что ее травма еще даст о себе знать. Нога на месте ушиба уже покраснела и вспухла. Там обещал вскочить огромный болезненный синяк. Другой синяк, след, оставленный кулаком у Уилла, красовался у нее на щеке со вчерашнего вечера. И мальчик забеспокоился. Вдруг какой-нибудь полицейский подумает, что ее бьют дома, и захочет привлечь ее родителей к ответу. Но он решил выкинуть из головы эти тревожные мысли. И они с Лирой отправились дальше вместе, переходя улицы только на светофорах и бросив лишь один взгляд назад, на грабы, под которыми скрывалось окно между мирами. Его они различить не смогли, оно было совершенно невидимо, а машины снова текли по шоссе сплошным потоком. В Саммертауне, в 10 минутах ходьбы от Банбери Роуд, Уилл остановился перед банком. «Что тебе нужно?» — спросила Лира.
«Хочу взять еще денег. Лучше не делать это слишком часто. Но я думаю, до конца рабочего дня они все равно не получат данных о том, кто их снимал».
Он сунул в автомат кредитную карточку матери и набрал ее пин-код. Все прошло гладко. Он снял со счета 100 фунтов, и машина выдала их без задержки. Лира следила за его действиями с открытым ртом. Он протянул ей 20-фунтовую бумажку.
«Позже попробуешь что-нибудь купить», — сказал он. «Расплатишься и возьмешь сдачу. А теперь поехали в город на автобусе».
Лира наблюдала, как он берет билеты, а потом тихо села у окошка и принялась смотреть, как проносятся мимо дома и сады города, удивительно похожего на ее собственный, и все же другого. Она чувствовала себя так, словно попала в чужой сон. Они сошли в городском центре, у старинной каменной церкви, которую она знала, напротив большого магазина, который был ей незнаком. «Здесь все изменилось», — сказала она. «Как будто это не Корнмаркет, а это Броуд. Вон Бейдилл колледж, а там подальше Бодлианская библиотека. Но где же Иордан?» Ее била крупная дрожь. Возможно, это была запоздалая реакция на аварию. А может быть, девочку больше потрясло то, что она увидела сейчас, на месте Иордан-колледжа, который она считала своим родным домом, стояло совсем другое здание. «Это неправильно», — сказала она. Теперь она говорила тихо, потому что Уилл велел ей не называть громким голосом мест, которых здесь нет. «Это вовсе не тот Оксфорд».
«Мы знали, что так будет», — отозвался он.
Он не был готов к ее внезапной растерянности, смешанной с испугом. Ведь он не мог знать, сколько лет она провела, бегая по улицам, почти неотличимым от этих, и как она гордилась тем, что живет в Иордан-колледже, где самые умные ученые, самые богатые кладовые, самая чудесная архитектура, а здесь его попросту не существовало. И она вдруг перестала быть Лирой из Иордана. Теперь она была всего лишь маленькой, потерявшейся девочкой в чужом мире. Девочкой ниоткуда. «Ну», — дрожащим голосом сказала она, — «если его здесь нет, значит, ее поиски займут больше времени, чем она рассчитывала. Только и всего».